Американская центральная разведывательная служба родилась в 1942 году и поначалу получила название «Офис стратегической службы», сокращенно ОСС. Создавался ОСС, как тогда говорили, даже не с нуля, а с минуса. Его инициатором и создателем был один человек, герой Первой мировой войны, 57-летний полковник Уильям Донован по прозвищу «Неистовый Билл». И в правительстве его поддерживал тоже только один человек – президент Франклин Рузвельт. Страница американской истории вспоминает Марина Ефимова.
Уильям Донован получил свое прозвище за неуемную энергию и отчаянное бесстрашие. И вот к ужасу уже существовавших секретных служб, армейской разведки и гуверовского ФБР, Донован начал брать к себе на работу не только профессионалов, но университетских профессоров, манхэттенских юристов, столичных плейбоев, например, князя Сергея Оболенского, а также других русских аристократов, коммунистов-антифашистов, немцев, беглецов из Германии, ушлых бизнесменов, знаменитых писателей, например, Тортона Уайльдера и Винсента Бене, воров, взломщиков и даже гангстеров. На Донована и его детище смотрели с презрением профессионалы, особенно директор ФБР Гувер, и с насмешкой интеллигенты-гуманисты. И до сих пор так смотрят. К 70-летнему юбилею ОСС видный журналист Луи Минан опубликовал в журнале «Нью-Йоркер» статью «Неистовый». Помог ли ОСС выиграть войну?
История воспринимается людьми по-разному. Одни относятся к ней по-толстовски, как к силам природы. При таком взгляде даже цари и генералы — лишь листья, несомые ураганом истории. Другие относятся к истории по-голливудски, как к процессу, исход которого могут изменить правильные или неправильные действия одного царя или одного генерала. У этих людей всегда есть надежда, что один гениальный план или украденный документ или успешное покушение могут изменить ход истории. В Америке немногие политики были так преданы этой надежде, как Билл Донован.
Судя по биографии, написанной историком Дугласом Уоллером, Донован действительно иногда преувеличивал значение «плаща и кинжала». Но романтизм не мешал ему видеть реальность. В канун войны зачем нужна была Америке новая секретная служба при наличии армейской и флотской контрразведок, ФБР и секретного отдела при Госдепе? Об этом Дуглас Уоллер, автор книги «Неистовый Билл Донован», создатель ОСС и современной американской системы шпионажа.
Задолго до начала войны Рузвельт ощущал нехватку секретной информации из других стран, особенно из Европы. Армейские разведки занимались в основном случаями предательства, а ФБР — шпионами на территории Америки. В первые месяцы после нападения на Перл-Харбор Рузвельту приходилось вслепую принимать важные решения, отчего он просто физически заболел. Поэтому он так схватился за предложение Донована учредить службу, которая впервые в истории Соединенных Штатов будет снабжать секретной информацией из-за границы непосредственно президента.
Тогда почему и ФБР в лице Гувера, и армия в лице начальника Объединенных Штабов Джорджа Маршалла были против создания этой новой службы?
Они подозревали, что Донован нацелился прибрать к рукам всю секретную службу, обездолив ФБР и заменив своим ОСС контрразведку. И, честно говоря, именно это Донован и имел в виду, центральное управление, которому подчинялись бы военные контрразведки. Но осторожный Рузвельт не дал ему этого сделать. Так что Джордж Маршалл, испугавшийся было за своих контрразведчиков, вскоре смирился с ОСС, и армия успешно с ним сотрудничала. Но поначалу в Пентагоне при штабе секретной службы был отдел, занимавшийся не только Германией и Японией, но также Донованом и его агентами.
Вот эта деталь очень характерна для начала деятельности Офиса стратегической службы. Его становление проходило в условиях, которые можно охарактеризовать одним словом – путаница. Неясность конкретных задач, запутанность бюрократических и внутриполитических амбиций, сложные отношения с союзниками, у которых свои интересы, отсутствие координации между разными родами войск, конфликты с британскими военачальниками и вообще страшная путаница начала большой войны. Примеры в книге Харриса Смита ОСС. Секретная история первой централизованной секретной службы Америки.
Роберт Уэлч, основатель ультраправого общества John Birch Society, бил тревогу из-за того, что Донован сотрудничает с коммунистами на оккупированных территориях. Донован объяснял, что его агенты не могут обойтись без помощи главных антифашистских сил, включая партизан. Не исключено, что ОСС способствовал укреплению позиций коммунистов в Европе, но на войне у всех была только одна цель – победить нацистов.
В связи с формальным нейтралитетом Испании в Вашингтоне оставалось во время войны испанское посольство. Донован приказал установить там подслушивающее устройство, но ревнивый Гувер послал к посольству машины, которые начали гудеть под окнами, привлекая полицию. Агенты ОСС едва успели унести ноги. После скандала дипломатичный Рузвельт отдал посольство во власть ФБР.
Заместитель госсекретаря Лонг писал в докладной записке: «Главное – проконтролировать Донована. Его организация состоит из неопытных людей, которые, получая важную информацию от Госдепа, используют ее, как им заблагорассудится. Они пытаются делать политику за нас. Вездесущий Донован стал занозой в боку многих организаций».
Но в этом как раз и был принцип Донована. Необычные методы работы, неординарные люди. Донован говорил: «Лучше молодой лейтенант без субординации, чем полковник, скованный субординацией до того, что не может ни мыслить, ни действовать самостоятельно. Мне все нужны. Отчаянные головы, интеллектуалы, психопаты. Некоторые задания могут выполнить только психопаты. У нас нет системы безопасности». Правда, в ОСС была система взаимовыручки, царил дух братства и ценилось понятие чести.
Разворачивалось дело долго, почти 2 года, как, впрочем, и дело подготовки всей армии. Мы были абсолютно не готовы к войне. Но к концу 43-го в ОСС было 11 тысяч секретных агентов, командос, группы, работающие с партизанами, группы по сбору и анализу секретной информации, кстати, самые успешные, и, конечно, связные, радисты, администраторы. В Белый дом и в Лондон потекла информация из оккупированной немцами Европы, из Греции, Югославии, Чехословакии, Франции и Италии. Координационный центр находился в Швейцарии, им руководил опытнейший дипломат Ален Даллес, в будущем один из директоров ЦРУ. Словом, было сделано немало, если помнить, что все это начал один человек.
Билл Донован был родом из бедного ирландского района города Баффало, штат Нью-Йорк. Способный юноша поступил в Колумбийский университет и стал юристом. Вернувшись домой, он получил пост помощника прокурора и женился на самой богатой невесте города. Но, не задумываясь, вступил в армию, когда началась Первая мировая война. Донован прошел ее с полком, дерущийся 69-й, чьей легендарности он сам немало способствовал, и получил высшую награду за героизм – Congressional Medal of Honor. Но каким образом он попал в круг президента?
После войны республиканец Донован пошел в политику и даже стал кандидатом в губернаторы штата Нью-Йорк. С демократом Рузвельтом они были яростными противниками. Однако в 1939-м оба оказались в одном лагере – сторонников противостояния нацизму. Рузвельт задыхался без информации, его дипломаты отказывались шпионить, считая, что это бесполезно не по-джентльменски и не по-американски. Донован, юрист и бизнесмен, часто ездил в Германию и там собирал информацию для президента. Полупарализованный Рузвельт называл его «мои секретные ноги». Семья Донована жила практически без него. За 8 лет брака он пробыл дома меньше года. Он объездил весь мир и был прекрасно осведомлен о ситуации в странах, которые вскоре оказались втянутыми в новую мировую войну. А Рузвельт мудро создал коалиционное правительство, отдав 3 высших поста в сфере национальной безопасности 3 республиканцам, включая Донована.
В своих записках сотрудники ОСС вспоминали, с каким энтузиазмом люди работали с Донованом, хотя иногда он принимал к рассмотрению самые дикие планы по принципу «вдруг сработает». Был план подсыпать Гитлеру в еду женские гормоны, выпустить на японские города летучих мышей с каким-то воспламеняющимся грузом, бомбить Токио сразу после Перл-Харбора. Во время опыта с летучими мышами те камнем попадали на землю. Затея с гормонами была убита на корню. А вот идея символической бомбежки Токио сработала и вовремя подняла дух американцев. В голове Донована роились идеи, которые иногда затмевали одна другую. Однако все сотрудники соглашались на том, что неистовый Билл был прирожденным лидером. Его девиз – эффективность. Читаем в книге Смита «ОСС».
Генерал Арнольд вспоминал, Донован никогда не говорил, что у него чего-то нет. Он спрашивал, когда вам это нужно, и всегда доставлял нужную информацию вовремя. Но при этом он понимал всю сложность положения своих агентов на местах. Они были в самом центре военной путаницы, их посылали в Югославию помогать четникам, а потом командование союзников отдавало предпочтение партизанам Тито, и четников бросали на произвол судьбы. Во французском подполье агенты оказались между враждовавшими сторонниками и противниками де Голля, в итальянском – между сторонниками и противниками короля. И в любом конфликте своих агентов с правительством Донован всегда принимал сторону агентов. Как и его помощник Ален Даллес, Донован понимал, что часто приказы Вашингтона невыполнимы в горах Югославии или в чешском подполье.
Министр обороны запретил Доновану лично участвовать в операциях, но тот не подчинился запрету. «Сидя в Вашингтоне, — говорил он, — забудешь, каково людям на передовой, и потом у меня всегда с собой таблетка «Л». Таблетка «Л» — яд на случай пленения». И агенты шутили, что Билл наверняка спутает ее с аспирином. Во время высадки в Нормандии Донован уговорил адмирала флота поддержки взять и его с группой ОСС под началом Дэвида Брюса. «Мы с вами старые люди», — сказал он адмиралу. «Ну что для нас может быть лучше, чем смерть в день высадки в Нормандии?» Читаем в записках Дэвида Брюса, будущего посла в Англии.
«Нас высадили между пляжами на камнях. На мели нас так тряхнуло, что мой шлем поранил Биллу шею, и он был весь залит кровью, но пребывал в радостном возбуждении. На берегу ребята разбежали, чтобы сойтись позже в назначенном месте. Мы с Биллом подползали к живой изгороди, когда недалеко раздалась пулеметная очередь. «Нам нельзя в плен», — прошептал Билл. «Мы слишком много знаем. Таблетка у тебя с собой?» «Нет». «Ну ничего», — сказал Билл, — «я выстрелю первым». «По пулемету, что ли?» — спросил я. «Нет», — сказал Билл, — «по тебе. Я ведь все-таки твой начальник. А потом уж себя». Пулемет замолчал, и мы услышали шум мотора. Немцы бежали.
Преданностью Донована своим людям, его готовностью немедленно высылать группу спасателей своим агентам во многом объясняют тот факт, что у ОСС были сравнительно небольшие потери. Но те, кто погиб, погибали страшной смертью в гестапо. Из записок немецкого офицера-переводчика Вернера Мюллера, опубликованных в книге Митчелла Барда «Забытые жертвы».
В январе 44-го меня вызвали в Маутхаузен на допрос американцев и англичан, захваченных во время подавления восстания в Словакии. Связанному Сэмеру, англичанину, гестаповец Царис вставил между пальцами 4 круглых палки и сжал. Англичанин закричал. Царис сказал с явным удовольствием. «Называется тибетская молитва». Баранского американца подвесили за запястье, связанное за спиной. Тот выдержал 8 минут и прошептал, что все скажет. Но Царис заставил его мучиться еще несколько минут.
Во время войн, победы и поражения военных подразделений, пехоты, танковых войск, флота, авиации наглядны и очевидны. Но для оценки работы разведывательных служб нет четких критериев. Ее так же легко переоценить, как и недооценить. Полулюбительская армия Донована, армия практиков и теоретиков, командос и аналитиков, партизаны дипломатов, архивариусов и тайных убийц, начиная с 1942 года, пробовала силы, совершала подвиги, терпела провалы и рисковала жизнью, обрастала легендами и анекдотами, наживала друзей и врагов и вносила свою лепту в дело победы. Ее службу ценили те, кто непосредственно имел с ней дело – Рузвельт, Черчилль, Эйзенхауэр. Ее герои, живые и замученные в гестапо, получили сотни военных наград – американских и европейских.
Какую роль сыграл ОСС в будущей истории секретных служб Америки? Огромную, несмотря на то, что после войны он был расформирован за ненужностью подобной службы в мирное время. Билл Донован вернулся к юридической практике. Его карьера в сфере национальной безопасности на этом закончилась. Но его идеи победили. Уже в 47-м году служба восстала из пепла, как птица Феникс, и 4 ее самых знаменитых директора начинали свою карьеру во время войны в офисе Билла Донована. ОСС был первой пробой для будущих лидеров ЦРУ.
Об истории американских специальных служб рассказывала Марина Ефимова.